Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ахреймот Гдушим. Как я и сказал в самом начале, эта глава состоит из двух отдельных глав, которые в этом году читаются вместе. Недельная глава Ахреймот и недельная глава Гдушим. И сегодня мы начинаем читать вторую недельную главу нашей недели, недельную главу, которая называется «Кдушим». И будем читать 19 главу книги Ваикра. В соответствии со своим названием «Кдушим», что означает «святые», наша недельная глава посвящена тому, как хранить святость, как жить в святости. Мы будем читать с первого стиха. «Выдабер Адунай эль Маше леймор». И говорил Господь с Моше, говоря, «Дабер эль коль эдат бней Исраэль». Говори со всей общиной сынов Израиля. «Ваамарта элеем» и скажи им, «Кдушим тию ки кадоша ани Адунай элоихем». «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». «Я, Господь ваш, я хочу жить среди вас, я хочу властвовать в этом народе. Для того, чтобы вы могли прилепляться ко мне, вы должны стремиться к святости. Если человек в состоянии нечистоты попытается прилепиться ко Всевышнему, он словно пачкает его, оскверняет его. Поэтому для того, чтобы склеить две поверхности, их зачищают. Но в нашем случае нужно зачистить только одну поверхность, нашу, потому что Господь уже свят. И нам, для того, чтобы Он жил в нас, в наших сердцах, нужно стремиться к святости. Это предъявляет к нам определенные требования. О них, собственно, и речь во всех этих главах. «Иш имо веавив тирау». Каждый человек да боится, трепещет перед своей матерью и отцом. В десятисловии, в десяти заповедях, мы читаем, человек должен почитать отца и мать. Здесь немножко в другом порядке, мать и отца боятся. Действительно, человеку, поскольку с детства мать за ним ухаживает, и самая кропотливая часть ухода за ребенком ложится на мать, к матери легче проявлять уважение, и она менее внушает страх. Поэтому заповедь делает акцент на том, что матери надо бояться, там где-то там, кажется, можно проскочить, а отца надо уважать, почитать. Там, где нам кажется, что он-то, собственно, в нашем воспитании так непосредственно не проявлял своей роли. «Вэйт шабтутай тишмиру, ани Адунай элоэйхэм». «И субботы мои соблюдайте, я Господь Бог ваш». Возникает вопрос. В десятисловии, в десяти заповедях, мы тоже читаем, что заповедь о соблюдении субботы стоит рядом с заповедью почитать родителей. И здесь мы видим то же самое. Видимо, есть какая-то связь. Поскольку родители – это наше предыдущее поколение, почитать наших родителей – это значит почитать прошлое. Когда мы и детей своих воспитываем к почтению, к нам мы выстраиваем во времени наш народ. Это то, как наш народ уживается во времени. И субботы для отчета времени очень важны. Мы живем от субботы к субботе, мы живем из прошлого в будущее. И это смена суббот, смена времен, чем-то похоже на смену поколений. Уважая течение времени, мы уважаем родителей и учим детей уважать нас. Четвертый стих. «Аль тифну эль алилим». «Не обращайтесь к башкам». Слово «алиль» может быть уменьшительным от слова «эль». «Бог» – уменьшительное «божок». А может происходить от корня «аляль», что означает «пустышка», что-то пустое внутри. «Не обращайтесь к пустышкам». «Ве элюэй масыха ло таасу лахэм». или тех богов себе не делайте, они Адунай Элюэйхэм, я Господь Бог ваш. Что значит не делайте литых богов, да еще и себе? Мы читали об этом в книге Шмот, в 34 главе. Там эта заповедь приближена к заповеди об опресноках. Литых богов себе не делай, праздник опресноков соблюдай. Что это за заповедь? Кроме того, что есть у нее простой смысл, нельзя отливать себе каких-то башков из свинца, из серебра, из чего бы только мы не захотели их отлить, есть и другой смысл. Слово «масыха» можно понять как завесу, полог или экран. И хасидские учителя, начиная с Урехайма, говорят так. «Элой масыха» – это занавес или экран, закрывающий от нас Всевышнего, притупляющий ощущение божественного, притупляющий наше чувство святости. Это занавес, который мы повесили между собой и Богом. Например, человек устроился на какую-то работу, попал в общество, где нецензурная лексика совершенно в ходу. Все так разговаривают вокруг. По первой, это его очень сильно возмущает. Но постепенно он привыкает к этому. Если он и сам не заражается этим, то эта бесчувственность проникает в него. И где-то то возмущение, которое могло быть, закрылось. Его слух, чувствительность к окружающей реальности притупляется из-за того, что он уже к чему-то привык. Можно рассказать историю про рава Каганемана. Был такой раввин, который в начале 30-х годов приехал в Тель-Авив, и первый раз, когда он вышел погулять в субботу, он увидел еврея, который шел и курил. Сердце его переполнилось горечью, он расплакался. Как это так? Еврей может курить в субботу. Прошло несколько месяцев, рав Каганеман постепенно привыкал к жизни в стране Израиля. Однажды он опять-таки вышел гулять в субботу, снова обратил внимание на человека, который шел и курил, и снова расплакался. И сказал: «Я плачу уже не потому, что этот человек курит, я плачу потому, что я к этому привык, потому что я уже не плачу из-за того, что вижу еврея, который нарушает субботу. Для меня стало привычным, что еврей может субботу нарушать». Какие-то вещи могут стать для нас привычными, и в наших собственных поступках, привыкнув, все так делают, все так живут, мы можем сделать себе экранчик, который фильтрует какую-то энергию, фильтрует какие-то лучики божественного, что позволяет нам смириться, жить с этим спокойно. Еще одно понимание фразы «Элоэй Масиха» дает Тана по имени Раби Йоси. Он понимает это слово буквально как «масыха» – «маска». Не делай себе маску Бога. Человек иногда может гневаться или возмущаться неким праведным гневом. Нет, мы не гневаемся, что кто-то в очереди в супермаркете пролез впереди нас. Мы не гневаемся, что кто-то подрезал нашу машину. Но вот когда мы видим девушку, недостаточно скромно одетую на служении, когда мы видим, что кто-то перешептывается во время того, как учитель говорит, или еще страшнее, мы говорим, вот тогда мы переполняемся праведным гневом. И Раби Йоси говорит, в этот момент человека очень трудно исправить. Человек в гневе раздувает свои ноздри. Гнев вообще в Торе связан с ноздрями. И через эти раздутые ноздри человека выходит святость. А там, где вышла святость, там человека наполняет нечистота. Лицо его искажается, и сам человек, мы так и говорим, искажается в лице, на нем появляется маска. Человек надел на себя маску, объявив себя Богом, заняв место Бога и гневаясь там, где должен бы Бог гневаться, а не он сам. Почему Тора в книге Шмот связывает это с опресноками, с мацой, отсутствие собственной гордости, отсутствие собственного какого-то ецерара, собственного злого начала, ты гневаешься на то, что кто-то перешептывается во время учения, ты гневаешься на то, что девочка недостаточно прикрыла косынкой свои волосы, проверь, действительно ли это Божий гнев. Третье понимание дает хасидский учитель Мейшлох, он же Рабби Давид Оппенгейм, живший в 17 веке, который говорит, речь идет о том, чтобы самому не становиться литым, самому не становиться неподвижным под влиянием идола. Это начинается с простых зависимостей, когда мы не можем без чего-то жить, без чего-то обходиться, когда это что-то становится нам дороже всего. А это своего рода идол. И таким может стать кофе, сигарета, все что угодно. Рав Розенталь рассказывал о своей жене, как она его отучила курить сигареты. Говорит, что обычно он сидел и учил Тору. Вообще это был человек действительно погруженный в учение, и весь день с утра до вечера он посвящал изучению Торы. Старался от Торы не отрываться. Жена заботилась обо всем хозяйстве. Когда он принимал людей, когда он говорил уроки, жена делала все, что необходимо. В том числе жена покупала ему сигареты. Однажды он потянулся за пачкой сигарет и не нашел ее. Жены не было дома, и Рав Розенталь сам спустился в придворовой магазинчик, вышел, отошел недалеко от подъезда, купил себе сигареты. Пришла его жена и сказала, «Неужели твоя жажда курить, она так сильна, что она превозмогла твою страсть к учебе? Не будет тебе больше сигарет вовек». И он, поняв ее правоту, перестал курить. Рассказывают еще и байку о императоре Наполеоне. Рассказывают, что Наполеон тоже любил покурить, и однажды он лежал в палатке, была промозглая стужа наружу, и он хотел выйти покурить, но ему была лень, и он сказал, ну вот, я император Франции, я Наполеон, не абы кто. Неужели я не соберусь силами и не выйду покурить на улицу? Выбрался из палатки, свернул себе цигарку, или я не знаю, как тогда это готовилось, и вдруг подумал, вот я император Наполеон, и я настолько привязан к курению, что выбрался на эту противную мерзкую стужу, чтобы там курить, бросил сигарету и вернулся в палатку. Это, скорее всего, байка, но это еще один пример того, как зависимость может нами управлять. И это тоже понимание не быть зависимым от чего-то. Это же понимание можно применить и в отношении наших мнений, в отношении наших взглядов, в отношении наших позиций. Иногда мы проявляем какое-то упорство, так или никак. Вот только так будет, или мы хотим так сделать. И даже когда нам говорят, что мы поступаем неправильно, мы все равно хотим поступить по-своему. Для нас это становится ценностью, и мы обвиняем, что тот, кто нам это говорит, он нас обманывает. В 43-44 главах книги Иеремии есть история о людях, которые пришли к нему и сказали, мы знаем, что ты пророк, мы поступим, как ты скажешь. Спускаться нам в Египет или не спускаться? И когда Иеремия сказал им то, что он действительно думает, они сказали, а это тебя Барух бен Нерия подбивает. В любом случае, они нашли лазейку, чтобы поступить по-своему. И очень трудно порой бывает человеку сказать, я ошибся, я ошибался, то, за что я боролся, неверно. И часто человек продолжает бороться за какую-то идею, проявляет упрямство, настырность, напор, настойчивость. И когда человек слишком упорствует, надо проверить, во славу ли Божью он упорствует, или там уже давно руководит всем его собственное «я». Это глубинное понимание фразы, глубинное понимание заповеди «не делай себе литых богов». Пятый стих. «Китизвиху зевах шлемим леадунай». «Когда вы будете приносить мирную жертву Господа, лерцонхем тизвиху». «По воле вашей» или «в соответствии с волей вашей» принесите его. Не надо на кого-то производить впечатление. Люди сегодня, когда у нас нет мирных жертв, закатывают свадьбы, праздники, пиры по поводу и без повода, приглашают массу народа, чтобы показать себя, чтобы не ударить в грязь лицом. Часто встречаюсь, я прихожу на свадьбу к человеку, и человек мне говорит: я в такие долги влез из-за этой свадьбы, чтобы будущая теща не подумала плохо, чтобы кто-то не сказал плохого. Мирная жертва – это тоже праздник, тоже пир, сабантуй, когда человек режет жертву и радостно приглашает других, чтобы разделить с ним какую-то радость, чтобы разделить с ним любовь ко Всевышнему. Но именно это и должно быть целью. Не нужно устроить праздник для того, чтобы потешить свое эго, для того, чтобы как-то показать свое достоинство, свое богатство. И Всевышний говорит: мне не надо, во-первых. Во-вторых, если вы приносите мне мирную жертву, приносите, если вы хотите, чтобы она была принята, приносите именно, когда вы хотите приносить жертву. Именно, когда вы хотите объединиться со мной, присоединиться ко мне. Не надо делать это по общественному принуждению. Когда кто-то придет к вам и скажет: Вася, Хаим, Костя, Мордыхай, ты давно чего-то не приносил мирные жертвы. Давай, приноси, давно не гуляли мы на твоем празднике. Нет, не надо это делать. В шестом стихе: «Бьем звахэхэм яхэль», в день, когда вы его принесете в жертву, будете его кушать, «уми махрат» и на завтра. «Ванутар адьем шлиши бээш и сарев». А то, что останется до третьего дня, будет сожжено на огне. Мы уже говорили об этом законе мирной жертвы. Если человек забивает, чтобы поделиться с другими, делись с другими, не экономь, не режь на кусочки, не надо класть ее в морозильник и замораживать. Радуйся здесь и сейчас. Это, кстати, проявляется тоже в человеческой жизни. Мы видим, у людей стоят в шкафу сервизы, которые они планируют использовать в какой-нибудь прекрасный и замечательный день. У девушек висят в шкафу платья, которые они наденут на какой-то замечательный праздник. И часто, когда люди уходят в мир иной через 120 лет, дети выносят эти сервизы и тряпкой моют окна в этом доме, которая была когда-то платьем, которое надо было надеть в праздничный день. Всевышний говорит: радуйтесь сейчас. Если у вас есть мой подарок, людской подарок, радуйтесь сейчас. Не откладывайте свои жертвы на третий день. «Вы им тухали ахель бьем шлиши пигулю лёерце». А если в третий день будет съедена, то это тухлятина, и она не будет принята. Если вы так относитесь к этой жертве, то это не будет вам зачтена в жертву. Вы просто поели чуток испорченное мясо. «Вы ахляв оно еса», и тот, кто его будет есть, понесет его грех. «Кейт кодеш адунай хилель», потому что он опорочил святыню Господа, превратил ее в ничто, можно сказать, проявил пренебрежение к святыне Божией. «Ванекрита аннефиша и миамея», и истребится эта душа из народа своего. Девятый стих. «Вубакцархем эткацир арцихем», и когда вы будете жать жатву в стране вашей, «ло тахле пиат садеха ликцор», «не дожинай поле до самого края», «влехет кциреха ло тилакеет», «и остатки жатвы твоей не дожинай». То есть не проходи второй раз, не ищи, не выискивай несжатое колоски, оставляя их. Интересно, что когда человек проходит гиюр, и ему уже даже после суда, когда он погружается в микву, ему должны научить некоторым заповедям. И среди прочих заповедей обязательно говорят ему заповедь Пиа, заповедь о крае поля, заповеди о десятины, заповеди о том, что он становится частью народа, что он человек, народ, который должен делиться с бедными. Это выделяется в сущностные заповеди. Сущность человека, который не один сам по себе такой святой, а часть народа, который стремится к святости, часть народа Божьего, в котором все братья, должен с братьями делиться. Это бывает очень трудно для восприятия. «Викирамха лотеулель» и «не опустошай виноградник свой». «Крамха лотелакет» – последние виноградины не подбирай. «Леони велигер таазов утам» – оставь их бедному или пришельцу. «Они адунай элогейхем» – «я Господь, Бог ваш». «Лотегневу» – «не обкрадывайте». «Лотекахешу» – «не отрицайте». «Влотешакру» – «и не обманывайте». «Иш беамито». «Лотегневу» – «не воруйте». Это, в общем-то, понятно. «Лотекахешу» – «не отказывайтесь». Если ты взял что-то в залог или задолжал какую-то плату, не говори, что ты ее не брал. Не отказывайся от своих обязательств по отношению к человеку. «Валёте шакру иш бармито» – «не обманывайте ближнего своего», «не обманывайте снова», «не говорите, я тебе уже отдал», или, как же свидетель, скажи, «а я знаю, что он уже отдал». И как продолжение этого Тора говорит: «Валёте шбиу бешмей лешакер» – «и не клянитесь именем моим на лживое». Человек не только может лжесвидетельствовать, но еще и, упаси Бог, приписать к этой клятве имя Господня. «Вехилальта эчем элоэха» – «и ты тем самым порочишь имя Господа, а не Адунай». Здесь можно увидеть цепочку поступков, следующих одна за другим. Сначала человек украл, взял что-то, затем он отрицает это, отказывается от этого и доходит до того, что он ложно клянется именем Бога, и война против человеков, против чужого имущества уже превращается в порочение имя Всевышнего. Есть определенные правила в взаимоотношении друг с другом. Не только нужно делиться своим добром, казалось бы, это мое поле, почему я должен давать бедным? Нужно делиться своим добром, и уж тем более нельзя брать чужое добро, воровать, забирать залог и тому подобное. 13 стих. «Ло таашок эт раеха» – «не обижай, не притесняй ближнего своего». Имеется в виду ситуация, когда человек оказывается от тебя в некой зависимости. Ты можешь сказать ему: «Работай на меня за минимальную цену». Или принудить его продать что-то по грошовой цене для того, чтобы он выжил. Или наоборот, если что-то становится жизненно необходимым, человек имеет соблазн завысить цену на этот товар. Если кому-то нужно лекарство, и оно ему необходимо, можно поднять на него цену. Это тоже притеснение. Здесь сказано: «Не притесняй ближнего своего». Это запрещено делать. Казалось бы, есть сделка, я хочу купить, он хочет продать, но если я понимаю, что он вынужден продать, если я понимаю, что он вынужден наниматься на работу, подписывать какой-то договор, я не имею права его притеснять. Он мой ближний, и я должен о нем проявлять заботу. Я не могу настолько любить себя, чтобы пренебрегать ближним. «Влёт тикзоль» – «и не грабь». можно человеку сказать, я с тобой договорился на 1000 шекелей, но дам тебе 750, тебе этого хватает. Заповедь «Ло тигзоль», не грабь, она касается и того, что можно забрать у человека время. То есть можно сказать человеку, сиди у моего кабинета и жди меня, пока я приду с утра и до обеда. Это кража времени, это тоже грабеж. Можно забирать у человека сон, если среди ночи мне понадобилось что-то, и я звоню своему работнику и требую от него каких-то отчетов. Или просто шумно себя веду и мешаю спать своему ближнему, это тоже грабеж. Можно украсть сон. Можно украсть у человека правильное понимание. Если я скажу ему, этот препарат помогает, сейчас во Франции все так ходят и так далее. Я ворую у человека правильное понимание, ворую у человека даат, его представление о мире. И это тоже запрещено. И плату наемного работника не оставляй у себя до утра. Это тоже важная заповедь. И поныне во многих странах есть люди, которые живут ежедневным заработком. Если им не платить, сейчас эти люди столкнулись с такой ситуацией, когда целый месяц они не выходят на работу и они доедают запасы, те, кто смог какие-то запасы подготовить или просят помощи у ближних. Но человеку, который поденщик, очень трудно справляться, если ему задерживают плату, поэтому плату нужно отдавать до утра. Ло тикалель хиреш, не проклинай глухого. Не пользуйся слабостями человеческими, чтобы насмехаться над ним. Если человек слышит, ты не скажешь ему этого. Но если человек не слышит, ты можешь себе позволить. Такого не должно быть. Валифней ивер ло титен михшоль. И не ставь преграду перед слепым. Вейрата мейлоэха. Бойся Бога твоего, а не Адунай. Я Господь. Глухой не услышит, слепой не заметит, но Бог видит все, его надо бояться. Эту заповедь «не ставь преграду перед слепым» нужно понимать как вообще снисходительное отношение к слабостям других людей. Если у вас работает, приходит к вам какая-то женщина или какой-то человек убираться, не оставляйте набитый деньгами кошелек у нее на глазах, чтобы ее не соблазнить. Не вводите человека в соблазн напрасно. Если человек находится на какой-то диете, пытается с чего-то воздерживаться, не покупайте ему вкусно пахнущие продукты, которые его будут этим соблазнять. И тем более не надо подмешивать человеку в еду те продукты, от которых он отказался. Тоже знаю, что у многих верующих есть соблазн. Если человек отказывается от свинины и чего-то не ест, для Бога есть такой соблазн у братьев верующих эту самую свинину ему как-то в еду подмешать. Заповедь актуальна не только по отношению к слабому и не только по отношению к слепому, не только о слепом печется Господь. Ло таасу авель бемишпат. Не делайте неправды в суде. Ло тисапней даль. Не пренебрегай бедным, влета адер пней гадоль, и не лебези перед знатным, бецедек тишпот амитеха, справедливо суди ближнего своего. Можно пренебречь бедняком и сказать, он бедняк, что я его буду правильно судить, что же я буду разбираться в его деле. Можно наоборот решить в сторону богатого суд, потому что он богатый и потому что это хорошие и полезные связи. Снова во многих странах и поныне суд таков. Всевышний говорит, справедливо суди своих ближних. Какому бы сколь знатному человеку ты не пытался угодить, тебе не стоит ради его положения в обществе, каким бы высоким оно ни было, ссориться со мной. Выше меня никого нет, и я с высоты своего положения, как Господь ваш и Бог ваш, заступаюсь за бедных, я за справедливый суд, я высшая справедливость. Не ругайтесь со мной. Лотилех Рахель Беамеха. Да не будет ходить сплетник в народе твоем, Вайотамот дом альдам раеха, и не стой спокойно на крови ближнего твоего. Слово Рахиль связано с корабельниками, торговцами, купцами, которые помимо товаров, и у них были, наверное, хорошие и разные товары, они путешествовали из места в место, и они разносили слухи. Что слышно? Вы из Одессы, и что там слышно? Вы из страны Израиля, и что там и как? И кроме удивительных рассказов и великих приключений, которые купцы, конечно, рассказывали, они рассказывали сплетни и злоречия про разных людей. Здесь человек может еще и взять слухи, взять какие-то истории. Вы знаете, Мамыкина снимают, и какие-то еще, и ходить с ними, как с товаром. Есть общество, которое говорит свежие сплетни, мы хотим самые свежие сплетни. И сплетни, разговоры, злоречия становятся товаром, на который избегается народ, чтобы их послушать. Этим можно привлечь внимание и быть на коне, распространяя злоречия. Всевышний говорит, этого не будет. Встречался с историей, когда пришел человек и говорит, у меня очень болит нога, очень сильно болит и какая-то боль в мышцах. Никакие врачи не могут помочь, кому не ходил. И раввин сказал ему, проверь, может быть, ты как-то грешен сплетнями. Проверь себя, потому что написано, не будет ходить сплетник в народе твоем. Человек подумал и сказал, есть у меня такой грех, я не могу сказать, вот он покаялся, сразу исцелился, не знаю его дальнейшую судьбу, но вот эту часть истории я видел. А продолжение 16 стиха говорит, «Ло таамод альдам рэха, не стой на крови ближнего своего». Здесь имеется в виду, если человек попал в беду, если его обижают, если ты проходишь мимо человека, которого бьют, мимо девушки, которой пристают, мимо ребенка, которого обижают, не проходи спокойно, не относись к этому спокойно, защити, вмешайся, чтобы защитить своего ближнего. Это очень важная заповедь. Мы знаем заповедь «Не протився злому» и любим ее повторять, может быть, даже любим ее соблюдать. Я не один раз уже рассказывал историю, которую мне описали братья, христиане, которые написали, мы поехали с сестрами в летний лагерь, мы поставили палатки, и только мы расположились, как пришли какие-то деревенские хулиганы и стали приставать к нам, к сестрам, и даже стали их насиловать, а мы стояли рядом и молились. Потом хулиганы насмеялись над нами и сказали, привозите ваших девочек еще раз, и ушли. А сестры после этого приткнулись в вере, как их к вере вернуть. Такой вопрос в редакцию пришло. Письмо Тора говорит, не стой спокойно на крови ближнего своего. Если тебя обижают, ты где-то это можешь стерпеть, можешь подставить другую щеку. Если обижают твою сестру, если кто-то насилует не твою сестру, совершенно незнакомую тебе женщину, ты обязан вступиться, не стой на крови ближнего своего. Мы говорим часто, что святость – это отделение. Святой – это отделенный. Но здесь, на протяжении всей главы, мы видим, что святой заботится об этом мире, заботится о нищих, заботится о слабых, заботится о справедливом суде. От чего он отделен? От своей алчности, от своих собственных корыстных интересов. Он живет ради освящения имени Всевышнего в этом мире, и на это служение он отделен, в этом его святость. Это конец 16 стиха, и, наверное, на этом мы сегодня остановимся. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, исполняет Его волю. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите их и берегите их. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание, пошлет достойный заработок, даст работу, которая позволяет иметь время на общение с семьей, с женой и с детьми, на изучение Писания, которое дает достойный заработок, чтобы в доме было достаток, изобилие и возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, исцелит, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им стойкости, веры, силы. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердца, примирит мужей и жен, братьев и сестер, детей и родителей. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.